Лекторий «Прямая речь» представляет. Андрей Зубов. История западной философии. Лекция «От повседневности к совершенству. Сократ и учение об абсолюте. История западной философии».
Итак, сегодня мы продолжаем разговор о Сократе и Платоне. И сегодня будем говорить о самом главном, то, что, собственно говоря, выстроило всю дальнейшую европейскую мысль. Я даже позволю себе начать с маленького диалога, но не платоновского, а современного. Вот один из авторов этого замечательного учебника, о котором я говорил, да, «Антисера и Реали», а именно Джованни Реали, взял в 96-м году, то есть 20 лет назад, у Гадамера, знаменитого философа, может, последнего великого философа, тогда же живого в мире, взял у него интервью о Платоне. Во-первых, интересен сам вопрос о том, вот когда вы познакомились с Платоном, он спрашивает Гадамера. Этот старый человек говорит, вы знаете, у нас в гимназии мы начинали с французского, ну, немецкий, естественно, родной язык, мы начинали с французского, потом была латынь, а потом 3 года мы занимались греческим языком. И мы читали Платона, мы читали Федора, мы читали Федона. И с того времени я вот люблю Платона, я без него не могу жить. Вот я хочу обратить внимание, уровень культуры, уровень подготовки, которого нам безмерно не хватает. Здесь такой вопрос, такой ему задают вопрос, что ваши недавно переведенные на итальянский язык книги «Истинный метод», есть великолепная фраза, можно было бы написать историю метафизики как историю платонизма. Ее станциями были бы Платин, Августин, Мейстер Эхард, Николай Кузанский, Лейбниц, Кант, Гегель. И последним, уже спрашивает сам Реали, конечно, будете вы, Гадамер. То есть вся история европейской мысли до конца 20 века, по сути говоря, это, как я уже вам говорил, комментарий к Платону. Это то или иное понимание Платона. Или даже отрицание его, если мы будем говорить о материализме, но тоже Платона. То есть это человек, естественно, Сократ, его учитель, и он, которые стоят в основании философии. Что же такое? Более того, я вам скажу, когда мы читаем Новый Завет, мы часто не подозреваем, что во многом это тоже комментарий к Платону, что, по крайней мере, апостол Павел, безусловно, будучи гражданином Тарса, безусловно, изучал Платона просто в школе. Это очевидно совершенно. Вот. И мы видим эти платоновские формулы, эти платоновские мысли в посланиях апостола Павла. В его понимании, в его раскрытии учения Господа Иисуса. То есть это действительно основополагающая вещь. Что же такого нам дали эти два удивительных человека? Ну, во-первых, какова их связь? Вот, дорогие друзья, мы в прошлый раз с вами закончили разговор на, может быть, драматическом и важнейшем моменте истории Сократа. Значит, 399 год до Рождества Христова Афинский суд осуждает Сократа на смерть за то, что он извращал юношество и учил иным богам. Защищал юношество тем, что с ним говорил, и учил иным богам, а сейчас мы узнаем, каким богам он учил. И вот, поскольку он не может оправдаться, его, хотя он великолепный, да, диалектик, но тем не менее суд его осуждает большинством в один голос, там 51-49, его осуждает на смерть. И вот перед смертью, уже перед самой смертью, уже в день казни, которая была отсрочена, вы помните, потому что не возвращался пока корабль с Делоса, там, я не буду подробно рассказывать, почему, но это было священное. Экспедиция. Вот, пока он не вернулся, город должен был хранить чистоту, в частности, смертные приговоры не должны были приводиться в исполнение. Наконец, корабль вернулся, и ясно, что сегодня будет казнь. И вот ученики пришли к Сократу. Платон, как говорится в апологии Сократа, не смог прийти, но именно у Платона остался этот диалог, это Федон. Так вот, начинается разговор. Жена Сократа Ксантипа причитает, там с маленьким ребенком на руках. Вот, вот, Сократушка, милый, вот последний твой, ты так любил беседовать с друзьями, вот они опять пришли, это последний раз. Сократ тихо говорит друзьям: слушайте, уведите ее домой. И, значит, какие-то знакомые знакомых ее уводят домой. И после этого начинается разговор совершенно такой другого рода. Они начинают говорить, что Сократ, вот мы видим, что ты, ну, мы понимаем, что ты осужден на смерть, но ты совершенно не боишься, не возмущаешься, не смущен. Почему? И Сократ в ответ им говорит, что, а, собственно говоря, чего смущаться и чего бояться? Ведь в действительности, что такое смерть? Это же эпизод, а за ним следует вечность. И дальше он произносит, да, он произносит слова очень значимые, что после смерти я надеюсь прийти к добрым людям, хотя я не могу утверждать этого со всей решительностью. Но что я предстану пред богами, самыми добрыми из владык, это я утверждаю без колебаний, решительней, чем что бы то ни было в подобном же роде. То есть он утверждает, что со смертью жизнь не кончается. И интересна здесь мысль о том, что с людьми он точно не знает. Надеется, что да, но, может быть, и нет. Так же, как и мы с вами. А вот то, что он встретит абсолютно благих и добрых богов, вот он абсолютно уверен. И мы видим, что его ученики, они смущены, они хотят задать ему один вопрос, но стесняются его задать, но, наконец, они его задают. Его задает один из учеников, Кэббет. Он говорит, что да, разумеется, это прекрасная вера, это благородная вера, но ведь все же думают иначе. Вот это нам очень важно. Что все думают иначе. Все думают, что после смерти душа, подобно воздуху, рассеивается и исчезает, и растворяется. То есть Сократ говорит, что такое смерть, как не разделение души и тела. И, соответственно, деятельная часть человека – это его душа. А поэтому тело, да, тело будет мертво, оно будет выброшено, как говорит Гераклит, да, трупы, они наподобие дерьма, а душа-то, она вечна. Вот, говорит, это-то, никто же в это не верит. Понимаете, мы оказываемся сейчас в обществе, я имею в виду вот в этом диалоге, в котором никакой веры в бессмертие нет. Нет. Ну, может, какие-то отдельные люди верят, но большинство не верит в это. Это очень важное свидетельство. Это значит, что в эпоху Сократа и Платона, то есть в IV веке до Рождества Христова, в V-IV веке до Рождества Христова, в Греции не верили в основном в существование жизни после смерти. Смертью заканчивается жизнь и точка. Душа, как некая жизненная энергия, растворяется в пространстве, исчезает, ее нет, и человека нет. То есть вот так строилась жизнь. Из-за этого жизнь воспринималась как нечто крайне тягостное, как нечто бессмысленное. Один из поэтов, по-моему, Симонид, писал, что самая лучшая судьба – это быть нерожденным вообще. Но если уж ты рожден, то нужно как можно быстрее к благостной смерти вернуться снова. Как образ счастливой жизни передавался рассказ о некой жрице Геры, которая просила самой счастливой участи для двух своих сыновей. И эти два сына, они, впрягшись в колесницу, на которой везли статую богини, довезли ее до храма, после этого устали, естественно, прилегли уснуть и умерли. Вот самая счастливая судьба для двух молодых людей. Да? То есть вот отношение к жизни и смерти. Поэтому самоубийство довольно распространено в Греции, равно как и при прожигании жизни гедонизм.